Таково противоречие экономическое. Еще поразительнее противоречие государственное. Все люди прежде всего воспитываются в привычках повиновения государственным законам. Вся жизнь людей нашего времени определена государственным законом. Человек женится и разводится, воспитывает детей, даже исповедует веру во многих государствах, сообразно закону. Что же такое этот закон, определяющий всю жизнь людей? Верят ли люди в этот закон? Считают ли его истинным? Нисколько. В большинстве случаев люди нашего времени не верят в справедливость этого закона, презирают его, а все-таки повинуются ему. Хорошо было людям древности исполнять свои законы. Они верили, точно верили в то, что закон их, он же большую частью был религиозный, был единственный истинный закон, которому должны подчиняться все люди. Но мы, ведь мы знаем и не можем не знать, что закон нашего государства не только не есть один вечный закон, но что это только один из многих законов разных государств, одинаково несовершенных, а часто и явно ложных и несправедливых, со всех сторон обсуждавшихся в газетах. Хорошо было еврею подчиняться своим законам, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог, или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия, или даже когда верили, что цари, дающие законы, помазанники Божьи, или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание, и возможность найти наилучшие законы. Но ведь мы знаем, как делаются законы. Мы все были за кулисами. Мы все знаем, что законы – суть произведения корысти, обмана, борьбы партий, что в них нет и не может быть истинной справедливости. И потому люди нашего времени не могут верить тому, чтобы повиновение законам гражданским или государственным удовлетворяло бы требованиям разумности человеческой природы. Люди давно уже знают, что неразумно повиноваться такому закону, в истинности которого может быть сомнение, и потому не могут не страдать, повинуясь закону, разумность и обязательность которого не признают. Не может человек не страдать, когда вся его жизнь вперед определена законами, которым он должен повиноваться под угрозой наказания, и разумности, справедливости которых он не только не верит, но несправедливость, жестокость, неестественность которых он часто ясно сознает. Мы признаем ненужность таможен и заграничных пошлин и должны платить их. Признаем бесполезными расходы на содержание двора и многих чинов управления. Признаем вредной проповедь церковную и должны участвовать поддержание этих учреждений. Мы признаем жестокими и бессовестными наказания, накладываемые судами, и должны участвовать в них. Признаем неправильным и вредным распределение земельной собственности и должны подчиняться ему. Не признаем необходимости войск и войны и должны нести страшные тяжести для содержания войск и ведения войн и тому подобного. Но и это противоречие – ничто в сравнении с противоречием, которое в международных сношениях восстало теперь перед людьми и под угрозой погибели и человеческого разума, и человеческой жизни требует разрешения. Это противоречие христианского сознания и войны. Мы – все христианские народы, живущие одной духовной жизнью, так что всякая добрая плодотворная мысль, возникающая на одном конце мира, тотчас же сообщаясь всему христианскому человечеству, вызывает одинаковые чувства радости и гордости, независимо от национальности. Мы, любящие не только мыслителей, благодетелей, поэтов, ученых чужих народов. Мы, гордящиеся подвигом Дамиана, как своим собственным. Мы, просто любящие людей чужих национальностей, французов, немцев, американцев, англичан. Мы, не только уважающие их качества, но радующиеся, когда встречаемся с ними, радостно улыбающиеся им, не могущие не только считать подвигом войну с этими людьми, но не могущие без ужаса подумать о том, чтобы между этими людьми и нами могло возникнуть такое разногласие, которое должно бы было быть разрешено взаимным убийством. Мы все призваны к участию в убийстве, которое неизбежно, не нынче, так завтра должно совершиться. Ведь хорошо было еврею, греку, римлянину не только отстаивать независимость своего народа убийством, но и убийством же подчинять себе другие народы, когда он твердо верил тому, что его народ один, настоящий, хороший, добрый, любимый Богом народ, а все остальные, филистимляне, варвары. Могли верить в это еще и люди средневековые, могли верить недавно еще, в конце прошлого и в самом начале нынешнего столетия. Но мы, сколько бы ни раздразнивали нас, мы уже не можем верить в это. И противоречие это для людей нашего времени так ужасно, что жить, не разрешив его, стало невозможно. Мы живем во время полное противоречий, пишет в своем ученом трактате профессор международного права граф Комаровский. В печати всех стран постоянно выдвигается всеобщее стремление к миру, к необходимости его для всех народов. В том же смысле говорят представители правительств и частные люди, и как официальные органы в парламентских речах, в дипломатических переговорах и даже во взаимных договорах. В то же время, однако, возвышают правительство ежегодно военную силу страны, накладывают новые подати, делают займы и оставляют будущим поколениям, как завещание, обязанность нести ошибки теперешней неразумной политики. Какое кричащее противоречие между словами и делом! Конечно, правительства указывают для оправдания этих мер на исключительно оборонительный характер всех этих расходов и вооружений, но все-таки остается непонятным для всякого не заинтересованного человека. Откуда можно ожидать нападения, когда все великие державы единодушно в своей политике преследуют единственную цель – обороны? В действительности же это имеет вид такой, как будто каждый из держав ждет ежеминутно нападения на себя других, и последствия этого следующие – всеобщее недоверие и сверхъестественное напряжение правительств превзойти силу других держав. Подобное соревнование увеличивает само по себе опасность войны. Народы не могут переносить долго увеличенное вооружение и рано или поздно предпочтут войну всем невыгодам настоящего положения и постоянной угрозы. Так что ничтожнейший повод будет достаточен для того, чтобы во всей Европе загорелся огонь всеобщей войны. Несправедливо думать, что такой кризис может излечить нас от давящих политических и экономических бедствий. Опыт войн, введенных в последние годы, учит нас, что каждая война только обострила враждебность народов, увеличила тяжесть и невыносимость давления милитаризма и сделала политико-экономическое положение Европы только еще печальнее и запутаннее.